Мир вам, дорогая церковь. По прошествии года рад видеть опять знакомые лица. Слава Богу, многих-многих в здравии. Как-то так сложилось, что долго мы не могли приехать. Ну, вы знаете обстановку во всем мире. В общем-то, очень сложно говорить на праздник. Братья, которые говорят слово, они меня поймут. Всегда, в принципе, уже все вроде переговорено. Все прекрасно знают тексты, даже наизусть, которые уже будут звучать, звучали. А братьям всегда, тех, кто говорит, вот мне хочется сказать всегда что-то новое. Знаете, я когда готовился, очень много перечитал чего-то и для себя чего-то нового открыл вдруг. И хочу поделиться несколькими мыслями с вами. Большая часть людей настоящего времени не знает, не испытывала монаршей, так сказать, власти. Не знает, что такое правление короля. Ну, не во многих странах есть правление королей. И власть их, в принципе, чисто номинальная в настоящее время. В те времена, во время Христа и в средние века, это было все не так. Теперешним королям самая их главная часть из всего их правления – это момент их коронации. Торжественное шествие, много гостей, все в богатых одеждах, музыка, и по прошествию всего этого, на завершение, вручение знака власти. Ну, как где? Кому-то корону на голову, кому-то скипетр в руки. И все. На этом, можно сказать, их правление заканчивается. Ну, я повторяюсь, чисто номинальное. Правит как где? Или сенат, или... Это в монарших странах. Во всех остальных... В основном сейчас республики демократические, либеральные, с правлением президента, с правлением даже военных бывает, но уж никак не короля. Событие, которое мы сегодня празднуем, въезд Господа Иисуса Христа в Иерусалим, я для себя это так озаглавил, самое важное коронация, которая когда-либо происходила. Ну, сама коронация, она как-то произошла через несколько дней после въезда, входа Иисуса Христа в Иерусалим. И она была, может быть, несколько в глазах людей, даже несколько издевательская. Но на самом деле это было самое важное событие. Это было последнее путешествие Христа в Иерусалим. Он в Иерусалим приходил несколько раз, даже, наверное, много раз, потому что очень многое в жизни Христа не записано, мы об этом не знаем. После исцеления двух слепых в Иерихоне, после посещения дома друзей своих Марфы, Марии, Лазаря, которого он незадолго перед этим воскресил, после того, как он спас Закхея, и вот это было его последнее путешествие в Иерусалим. Он был уже близок к цели, которую поставил перед ним Его Небесный Отец, Господь Бог наш. Толпы людей, которые шли на праздник Пасхи по их традиции ежегодной. Это было большое скопление людей каждый год в это время. И в этой толпе был Христос. Сам пасхальный агнец. Многие-многие, которые шли с ним, даже не подозревали об этом. Многие знали. Вы знаете, это одно из событий, которое описано, одно из немногих, я хочу сказать, событий, которое описано всеми четырьмя евангелистами. Я хочу прочитать из Евангелия Матфея, с 21 главы, с 1 по 11 стих. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им: пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, молодого осла с ней. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что дни, они надобны Господу. И тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите тщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви из дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». В этой толпе мало того, что торжественно провозглашали славу Господу, были и люди, которые выслеживали Его, будут выслеживать. Были те, кто желали Его смерти, ибо там были разные люди. Возникает один вопрос. Почему Христос не уклонился от этих почестей? Ведь, в принципе, мы все, знаем, читая Евангелие, слушая проповеди, знаем, что все события, вот, в которых присутствовал Христос, как то исцеление, какие-то Его проповеди, притчи, которые произносил, Он всегда уклонялся от того, чтобы Ему возносили какие-то почести, Его прославляли. Он уходил. Уходил в укромные места, уходил от толпы. Даже когда пытались Его убить, было несколько таких случаев, описано даже, он уходил. А здесь он себя вдруг представляет торжественно. Христос, царь, предложил, представил себя открыто, окончательно и, если можно так сказать, официально. Знаете, вот мы, читая это место, слушая, нам кажется, что народ организовал это триумфальное шествие. Но нет, это сам Христос явил себя народу. Ученики только потом поняли, что произошло на самом деле, что это все было написано у пророков, у Захарии, вот, в частности, это место здесь тоже прозвучало, 9 главы, 9 стих. Но Иисус всегда был властен над событиями, которые происходили в Его жизни. Вот из открывка Матфея с 1 по 7 стих видно, как начиналось это триумфальное шествие. Христос послал учеников за осленком, ослицей. Он сам начал это шествие. И не как царь земной, не как триумфатор, который входит в город, а как царь небесный. Кроткий, не на белом коне, символе власти, а на осле. Кротко для небесной славы, а не для земной. Не случайно Ирод потом ему задал вопрос: «Ты царь иудейский?» По воскресении своем Христос говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Власть его была и земная, на земле также, но он этой земной властью не воспользовался. Власть его вечна, чего никогда не может быть у земных правителей. Они все, мало того, что смертны, даже не властны передавать власть по наследству, так сказать. Всегда кто-то найдется, который эту власть отберет. Знаете, евреи, они очень хорошо знали Писание, пророков, закон. И место, с которого Иисус начал свое шествие, очень большой популярностью пользовалось у лжехристов, которые... Мессии появлялись время от времени всегда, даже в наше время. И в то время, вот незадолго перед Христом, Иосиф Флавий описывает событие, что нашелся некто, что интересно, ефиоплянин, который сел на осла, и с ним было около 30 тысяч человек, и входил как Мессия в Иерусалим. Власти это шествие разогнали, его убили. Перед этим еще была одна попытка такая же, с которым тоже на осле входили около 10 тысяч, сопровождали. Опять же их всех разогнали. Опять этого лжехриста убили. Вот здесь тоже какая-то такая, знаете, с точки человеческой странность прослеживается. По оккупационному закону того времени, римляне оккупировали эти земли, вы всегда знаете, что во все времена, и в наше время, и, ну, есть такое положение, что если где-то существует какая-то оппозиция или опасность свержения власти, то законы производятся такие, чтобы, допустим, 5-10 человек, 15, сколько ни в разных местах, в разных странах по-разному, больше нельзя было народу собираться. Ну, это не говорит о том, что вот шествие шло на поклонение в храм, это они собирались для чего-то такого. Нет, это говорится о том, что если вдруг находится какой-то лидер, и вокруг него собираются люди, то это уже попытка свержения власти. И вот по оккупационному закону римской власти того времени нельзя было собираться больше 10 человек. И как только появлялся какой-то лидер, сразу же солдаты разгоняли это шествие, убивали предводителя. По истории, в том шествии, где был Христос, было около 50 тысяч человек. Это огромное стечение людей. И, что странно, римские солдаты даже не сделали никакой попытки, нигде об этом не написано, разогнать это шествие и посягнуть на лидера, так сказать, этого шествия. Я слышал, что такие попытки даже в настоящее время возникали вот буквально десятилетия там. И до сих пор кто-то пытается въехать именно на осле в Иерусалим. Ну, сейчас предводителя не убивают, сейчас его помещают в лечебницу. И я читал, когда готовился, что в настоящее время вот в этой лечебнице довольно-таки много лжехристов находится, мессий, лжемессий. В этой толпе, как я уже упоминал, ну, не многие, но, наверное, некоторые все-таки воспринимали Христа как пасхального агнца. В книге «Исход» в 12 главе, я прочитаю 3 и 6 стих. Это Господь говорит Моисею: «Скажите всему обществу сынов Израиля: в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцу на семейство». И 6 стих. «И пусть хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Десятый день месяца Нисан. Хронологически, десятый день месяца Нисан в 33-м году, хотя до сих пор богословы не могут прийти к единому мнению, какой именно год Христос был распят, в 30-й или 32-й, но в 33-м и в 30-м году этот день приходился не на воскресенье. Но мы так привыкли, что вербное воскресенье, праздник, приходится на воскресный день. В 33-м году это был понедельник. И вы знаете, если это было, не претендую на 100%, но если это было так, то Христос исполнил все пророчества, все, что написано, до мельчайших подробностей, до йоты, как говорится, Писание. Потому что если он входил в понедельник, то распятие произошло в пятницу. Именно пасхальный агнец в 10-й день, жертва в 14-й. И вот эта вот неделя, можно сказать, что самое насыщенное событием. Если мы еще раз внимательно перечитаем Евангелие, Писание, то вот в эту неделю вхождения Христа и до его распятия произошло очень много событий. И очень много притч Христос произнес. И он учил, и из храма и в храме разогнал продающих. И, ну, очень много событий. И если это событие происходило в воскресенье, то у нас не хватает одного дня, о котором было бы очень сложно говорить, что вдруг он этот день не упоминается. Но это так просто для нашего, быть может, размышления, и кто-то захочет что-то почитать еще, какую-то литературу, или еще раз внимательно прочитать пророчества и внимательно прочитать об этих событиях, которые происходили. Здесь написано, и передо мной это место читалось, и я вот прочитал во всех четырех Евангелиях, что народ постилал одежды свои и срезал ветви и постилал. В этом Евангелии нет, в других сказано о пальмовых ветвях, именно о пальмовых ветвях. Знаете, такой вопрос. Сколько у каждого из нас есть перемен одежды? Ну, я уж думаю, что никак не меньше 5. Даже у тех, кто себя чувствует стесненным в средствах. А у многих и многих, наверное, несколько десятков, что даже затрудняются, что одеть, когда идут на служение, на собрание. Но одежда в то время, это было, если можно так сказать, очень дорогое удовольствие. Даже по закону Моисея, если одежду оставляли в залог, ее должны были вечером отдать. Иногда это была единственная одежда, которая была у человека. И вот здесь сказано, что постилали одежды свои перед ним. Это был такой знак уважения, знак своего преклонения, что можно, человек снимал свою одежду и постилал ее на дорогу, признавал величие того, кто пройдет по его одежде. А пальмовые ветки как-то по времени месяца Нисан, и все, это были не то растение, которое так можно было срезать и постилать много очень. Но срезали именно пальмовые ветви. И пальмовые ветви – это был символ тысячелетнего царства, вечности. Это еще одно признание того, что шел пасхальный агнец. Своими действиями возвеличием, а не возвеличиванием, народ весь действительно принимал Христа как Мессию. И знаете, они хотели, но они хотели не спасения душ. Хотя их восклицание, очень интересно, когда я смотрел переводы, толкования, что означает «осанна», мы так привыкли, «осанна» – это слава. А ведь оригинально слово «осанна», оно звучит так – «ашиана» на языке того времени. И дословно оно переводится «спаси нас, пожалуйста, на небе». Вот такое короткое слово, так, ну, как-то вот так. «Спаси нас, пожалуйста, для вечности на небе». А народ, произнося эти слова, они не думали о вечности пока еще. Они думали о том, чтобы им править на земле. Вот пришел наш царь, сейчас он свергнет существующее правительство, мы будем вместе с ним править. Даже, может, 1000 лет. То же, что и сейчас. Все, кто стремится к какой-то власти, они не думают о спасении душ, они думают о привилегиях и том, как прожить здесь на земле, чтобы воздавали им славу, почести, а о том, чтобы пострадать на кресте, не думает никто. Народ знал, кем был Христос. Они его провозглашали, признавали как Мессию, но по-настоящему, в душе своей, они не понимали этого. Даже ученики Христа еще не воспринимали его как Мессию. Поэтому и разбежались, когда Христа арестовали. Четыре дня жертвенного агнца исследовали на предмет, не найдется ли какого-нибудь изъяна, точно так, как и Христа. Его 4 дня, можно сказать, исследовали. Вопросы разные, ответы разные. И в конце концов он предстал перед Пилатом. Это был настоящий жертвенный агнец. Вот когда люди осознают это, когда они понимают, кто с ними шел или к кому они обращаются, что не к тому, чтобы обрести какие-то привилегии. Знаете, христианство, современное христианство последнего времени, очень многие приходят ко Христу за привилегиями. Вот особенно там на нашем континенте, где я сейчас проживаю. Христианство в последнее время, религия благополучия, так называемая. Если ты верующий, если ты обращаешься к Христу, то все. Ты уже и не болеешь, и, в принципе, даже можешь и не работать. Все с неба упадет. Здесь я еще один момент хочу отметить. Вот эта вот толпа, шествие великолепное. Ну, хотя не знаю, как великолепное, все-таки простой народ в большинстве своем шел. Около 50 тысяч человек. Но когда людей очень много, существует такое понятие, как психология толпы. Вот они сейчас все за компанию кричали «Осанна! Благословен грядущий!» Славу воздавали, честь Христу. И шли, и радовались. Знаете, я хочу, чтобы мы каждый обратился к своим каким-то воспоминаниям. Вспомнил момент, когда мы каялись, момент нашего завета с Господом, крещения. Мы песню такую поем: «Все Иисусу отдаю я, весь ему принадлежу». Знаете, я на 100% верю, что вот в момент нашего покаяния, в момент нашего обращения к Господу, Это было действительно так. И на смерть, и на страдания, и не задумываясь, все отдали бы. И не за компанию. Не за компанию. У каждого это было. Потому что если вот такое происходит за компанию, я думаю, многие помнят великолепные 90-х годов евангелизации, огромные стадионы, огромные, где действительно происходило за компанию даже обращение к Господу, так называемое. А потом оставались, с Господом оставались единицы. Ну вот проходит вот в этой истории прошло 4-5 дней, и вот эта же самая толпа, эти же самые люди, за малым-малым исключением, уже кричали: «Распни его». Так и в жизни нашей. 4-5 дней. Нет, у нас не 4-5 дней. У нас проходит у кого-то год, у кого-то десятилетия даже. Но вот это вот наша повседневная жизнь, вот это вот рутина, обыденность, то, что надо выжить нам, а кому-то не только выжить, а возрасти в глазах общества всего, построить хороший дом, купить приличную машину, возможно, даже две. Мы посещаем собрания регулярно, читаю Библию. Я даже вот как-то анализирую себя, ну да, но не каждый день. Молюсь каждый день. Но не всегда по времени, там, знаете, полчаса или сколько. Иногда достаточно 4-5 фраз. И нам кажется, что этого достаточно. Мы с Господом, Он нас не оставит. Это действительно так. Он нас не оставляет. Это Его обет. Обещание. Не оставлю вас, не покину. А вот мы, каждый из нас, мы же можем оставить, можем уйти. Внешне остаемся с Господом. Внешне правильные слова говорим, правильные молитвы произносим. Правильно ведем себя, чтобы не послужить ни для кого соблазном. Но вот этого нет, что Ашиана, Господи, пожалуйста, спаси нас для вечности. Мы в вечности уже привыкли, что мы так, и, там, и, так или иначе мы там будем. Знаете, вот это событие, которое мы вспоминаем еще раз в этом году. Кстати, я должен заметить, что как-то так осталось, что вот мы, славяне, славянские наши церкви, празднуют еще этот день. В общем-то, на Западе этот день уже даже и не празднуется. В Америке очень редкие церкви, которые, даже уже некоторые наши славянские церкви считают, что это, ну, это не праздник. Ну так, день, событие какое-то, которое происходило. Пасха, да, еще праздник. Так вот, вот это событие, чтобы еще раз заставило нас оглянуться. Вот мы идем сейчас с Христом, говорим: спаси нас для вечности. Или слава тебе, Господи, что мы обретаем какие-то привилегии. Ты нас благословляешь. Царствие Божие усилием берется. Мы привыкли так, что, знаете, по вере, спасение по вере. Да, конечно. Но Царствие Божие усилием берется. И хотим мой крест брать? Или только какие-то привилегии? Знаете, я не могу вспомнить, может быть, даже я говорил когда-то в нашей церкви, что взять крест свой, это не значит, что кто-то рядом со мной находится, это его крест. Ну, так повелось, некоторые, вы знаете, прекрасно такие высказывания. Вот там член моей семьи какой-то, это мой крест. Или там мой сосед, или начальник на работе, или еще кто-нибудь, это мой крест. Нет, ни в коем разе. Крест – это наша готовность встретить все, что в нашей жизни будет у нас. Встретить с тем, чтобы не возроптать, а прославить. Прославить Господа за то, что Он посылает различные обстоятельства нашей жизни. Какие-то испытания, переживания, без ропота, а с благодарностью. Потому что, знаете, Господь не каждому посылает испытания. Вот если мы перечитываем книгу Иова, многие библейские примеры есть, что не каждый человек переживает испытания, или, если так можно сказать, удостоится этого. Потому что переживание какое-нибудь – это встряска. Для возрастания духовного человеку нужна встряска, обязательно. И вот воспоминания каких-то событий библейских – это тоже должна быть встряска. Мы в тот момент должны заглянуть. Прославляем мы Господа. Просим Его о том, чтобы Он спас нас для вечности. Или мы довольны тем, что уже у нас есть. Еще раз. Ашиана, спаси нас, пожалуйста, для вечности. Господи, будем помнить об этом, что вот эти события, и через несколько дней происходит спасение. Наше с вами, мое лично, каждого лично. Спасение в том, что кровь проливается за мои грехи и для того, чтобы я был в вечности.